Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воскресение Христово, неделя шестая по Пятидесятнице, 2008 год. Опять мы празднуем свет Воскресения Христова. И как всегда, Святая Церковь укрепляет нас, поучает нас важным спасительным истинам, напоминает чаще всего, ибо мы, хотя и знаем многие вещи, но часто либо забываем, либо теряем из виду, невнимательны, либо не разумеем должным образом, или не прилагаем к себе так, чтобы оно для нас работало в наше спасение. И сегодня в послании к римлянам святой апостол Павел поучает нас, верных христиан, такими словами. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещавай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не слабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Итак, в первой части мы видим, что в Святой Церкви установлены различные виды служения, установлены Духом Святым, и люди получают как бы различные дарования для прохождения этих служений. Потому что церковь построена по принципу иерархии, как и Царство Небесное. И все здесь по чину, поэтому вот и называется благочиние. Вот все как бы установлено по различным как бы ступенькам. И поэтому мы должны соблюдать этот Богом установленный порядок. Нет никакого хаоса, вот, никакой самодеятельности. Все должно быть по Божьей воле. Служение, которое мы несем, производиться должны в пределах данного нам, каждому из нас, служения. И некоторые виды служения апостол перечисляет. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай по статье, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Вот перечислено несколько видов служения, и указано, прежде всего, что надо пребывать в своем служении. То есть нельзя переходить со своего служения и браться за служение чужое. То есть, если Господь поставил тебя как бы пророком, имеешь дар пророчества, то основным видом твоего служения является пророчество, то этим вот как бы и служи на пользу церкви. То есть пророчество по мере веры. Потому что пророки тоже отличаются друг от друга как бы разной силой, как бы качеством. Есть более как бы слабые, есть более сильные. Вот. И вот эта как бы сила пророческая, вот этого служения, зависит от веры. Вот. От веры, понятно, не догматической, а от той сердечной веры, которой можно горы представлять. Вот. Поэтому и пророчество по мере веры. И какую веру человек имеет, в такую меру он может пророчествовать, если он имеет как бы благословение заниматься этим даром служения. Имеешь ли служение, прибавь служение. То есть понятие служения общее, да, то есть все, что люди делают, то есть оно как бы является служением, да, то есть пророчество, и молитва, и благотворительность и так далее. Но есть еще непосредственно служение в русском понимании. Вот. Это когда человек, как, или занимается человек богослужением, да, то есть священник или диакон, или клирик участвует в богослужении. Опять-таки каждый в меру своих прав и обязанностей. Вот, если там, младший клирик, он помогает, подает кадила, там, или книгу подает, или читает, или поет. А диакон помогает священнику, уже прикасается к святым дарам и к престолу, и все. И священник или епископ, ну, возглавляет служение и совершают таинство Святой Церкви. И есть служение как бы вне богослужебное. Вот это когда каким-то образом человек служит другим братьям, сестрам по какому-то виду. Поэтому если имеет такое служение, то пребывай в служении. То есть не надо выходить из этого служения. Если учитель в учении, то есть если Бог дал тебе дар учительства и церковь поставила тебя учителем, то ты занимаешься научением других, основам веры, покаяния и того, как бы, того, что необходимо знать. Тут, конечно же, здесь не имеется в виду учителей внешние, это математики, физики и так далее, таких вот внешних, это имеется в виду внутри церкви. Учитель был особое, как бы, служение, особое положение, харизма. В церкви были учителя, сейчас, к сожалению, мы уже не имеем, как бы, и не видим, чтобы были учителя в этом смысле. Увещать или увещевай. То есть, и мы видим, что в Древней Церкви был и такой вид служения, когда человек обладал даром увещевать. Вот. Ну, увещевание – это уже как бы особый вид воздействия на других братьев, вот, когда как бы этим даром человек служит тем, что он его как бы словами убеждает прекратить какие-то неблаговидные поступки, вот, или наоборот призывает к творению каких-то добродетелей, каких-то полезных дел, вот, и таким вот как бы увещевательным слушанием помогает людям, поддерживает их ревность и помогает им как бы правильно жительствовать в Христе. Раздавать или раздавай по статье. То есть кто-то поставлен за раздаяние каких-то материальных вещей, которых нужду имеют братья, и он, значит, должен делать это в простоте, без всякого лукавства, без всякого там корыстолюбия, без человекоугодия, а действительно в простоте сердца, по нужде подавать братьям то, что из того, что есть, в чем они нуждаются, как бы не предпочитая кого-то кому-то, а действительно по нужде, как пред Богом. Начальник ли, начальствуй с усердием. То есть, понятно, что есть и такие начальствующие должности в церкви, будь то в монастыре, будь то на приходе, в епархии. И если поставлен кто-то начальником на какой-то области, то он должен начальствовать с усердием. И благотворитель благотвори с радушием. Тоже указывается, что есть как бы служение благотворения. Если у человека есть достаток, посылаемый Богом, вот, изобилие он имеет, то как бы и служение у него благотворение, что есть чем благотворить, то важно, чтобы он это делал с радушием, а не вынужденно и с каким-то настроением неправильным сердца. И после этого, апостол говорит, любовь да будет непритворна. То есть, потому что все эти виды служения, они основаны на любви. И как бы они являются проявлением деятельной любви. А в любви, как бы, самое важное, чтобы она была нелицемерна и непритворна. Потому что, к сожалению, часто люди, если и любят, то или лицемерно, или притворно. То есть они, как бы, зная очень большое значение любви, важность, ее цену, скажем, среди братьев, в церкви, вот, что любовь – это одна из высочайших добродетелей и высшая заповедь, вот, то могут на этом, как бы, спекулировать и притворяться, то есть делать вид, что они любят, а на самом деле это притворная любовь. И игра такая в любовь для того, чтобы опять какие-то земные выгоды иметь. То есть или людьми манипулировать, или какую-то корысть получать. И много всяких таких вот, можно каких-то получать земных временных благ, прикрываясь лицемерно такой притворной любовью. Поэтому мы должны следить за своим сердцем, чтобы никогда у нас не было этого притворства и лицемерия. От счастья зла, приобщайтесь к добру. Ну, самое простое изречение. Зла всегда надо отвращаться, в любом виде, каком оно ни приходит, начиная с помысла греховного, и припятись добру, то есть, чтобы всегда быть, творить доброе. Это понятно. И братолюбие. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Тоже понятно. Но подчеркнуто, что братолюбие должно быть не просто вот, ну, как бы исполнение там заповедей, вот я что-то сделал, и все. А с нежностью, то есть чтобы еще должно быть вот расположение сердца особое. То есть только при таком расположении сердца можно говорить о истинном братолюбии, а не как бы формально там исполнить заповеди, необходимые по братолюбию, и уже как бы быть довольным. И братолюбие подразумевает как бы почтительность друг перед другом. И вот здесь апостол призывает просто, что как бы преимущество будет иметь тот брат, который вот своей почтительностью к брату предупреждает другого брата. То есть он как бы первым ставит себя как бы ниже брата, и брата все доставить выше, какое-то лучшее положение своим отношением, своим настроением. Вот. И таким образом как бы избавляется от притворства и от этой лицемерия, а действительно являет любовь к брату истинную. В усердии не слабевайте. Понятно, что в любом деле, чтобы иметь плоды, преуспевать, нужно усердие. Потому что без усердия дело как бы выполняется как вынужденное, как какая-то нагрузка, какая-то тяжесть, как некуда деться. Хотел бы не делать, но вот надо, вот Господь может наказать, поэтому буду как-нибудь делать. Поэтому важно, чтобы было усердие. Потому что усердием человек доказывает, что он действительно хочет это сделать, действительно хочет получить плод полезный, действительно старается достичь этой добродетели или в этом служении явить пользу для братьев. И поэтому нельзя ослаблять вот усердие. Усердие не ослабляйте. Духом пламенейте. Одно связано с другим. Если мы не будем пламенеть духом, то опять-таки все дела наши будут такие формальные, вынужденные, и, соответственно, и отношения будут. А если будем духом пламенеть, усерднее ослабевать, тогда будем по-настоящему служить Господу. Поэтому Господу служите. То есть и, соответственно, братьям остальным в церкви. Будем служить. В другом месте сказано, духа не угашайте. Вот как бы об одном и том же. Духа не угашайте, а тут духом пламенеете. Потому что если будем пламенеть, то и не будем угашать. Если не будем угашать, то и будем пламенеть. Утешайтесь надеждою, потому что для нас, людей, избравших вечность, предпочитающих постоянно, всегда, во всем, вечность временному, нетленному, мы живем надеждой. То есть мы живем не получением сейчас, так как люди мира сего. Люди мира сего, они нетерпеливы и хотят сегодня, сейчас получить материальные блага какие-то по жизни, какие они считают для них ценными, и пытаются все сделать, чтобы их получать. То есть они живут в этом обольщении временным, тленным, скоро приходящим миром, с его материальными благами, которые они считают, что это и есть цель жизни. Вот. Мы избрали самое правильное. Это Бога, вечность, вечное пребывание с Ним. Но оно не может быть явлено сразу, не сейчас, непосредственно. Оно будет явлено только лишь после всеобщего воскресения мертвых, и когда мы уже войдем окончательно, как бы Царство Божие раскроется силой. Либо для нас, каждого из нас, после смерти, если мы будем помилованы, и душой хотя бы вознесемся в Царство Небесное, еще до полного его открытия, ну, будем пребывать там в каких-то обителях. Вот. Ну, в том случае мы живем надеждой на это. Поэтому утешаться надо этой надеждой, то есть напоминать себе. Потому что если мы не будем этого делать, мы будем как бы все время забывать о нашей цели конечной. То есть пребывание в Царстве Божьем, достижение спасения. Мы будем охладевать, как бы забывая об этом. И поэтому напоминание себе вот, и как бы будет служить нам еще утешением. Мы свою, постоянно свою эту надежду как бы работаем для себя так, что она является для нас стимулом. Человек так устроен, что он не может как бы правильно, усердно что-то делать, если не будет стимула. Что-то должно на него воздействовать, вот как бы двигать, заставлять его это делать. И для нас благая наша надежда является одним из таких вот мощных стимулов. Что бы ни случилось, мы понесли какой-то урон в земной жизни, материальный урон или здоровье потерпело какой-то урон у нас, вот, или какие-то еще там неприятности. И то, что для земных людей временных считается большим бедствием, там, крахом, и они часто не выдерживают даже таких переживаний, побеждаются, с ума сходят или заканчивают жизнь самоубийством или еще всякими такими крайними средствами, как бы разочаровываясь в своем выборе, вот, то у нас этого нет и не должно быть, потому что что бы в земной жизни ни случилось, мы смотрим на это все иначе, мы смотрим со стороны вечности и видим, что это лишение чего-то земного, временного, оно способствует как бы достижению нашей цели и достижению нашей, то, что мы живем надеждой, что мы приблизились к тому, чему мы пока только надеемся. Поэтому для нас эти потери не страшны, а они являются лишь неотъемлемой частью нашего креста, наших скорбей. А наши скорби, наш крест жизни житейский, который мы по жизни несем, они способствуют нам как раз спасению и достижению нашей конечной цели, с пребыванием в Царстве Небесном. Поэтому по утешению, надеждою, в скорби будьте терпеливы. Вот. Одно следует за другим. Значит, уже скорби неизбежны, и мы их терпим, но терпим не отчаянно, непонятно как вот так вот, как, а терпим именно взирая на воздаяние, на утешаясь надеждой, и это укрепляет нас в великом терпении. Мы знаем, ради чего мы терпим и ради кого мы терпим. В молитве постоянны. Ну, основа благочестивой жизни, основа духовной жизни, основа жизни во Христе и в Церкви – это молитва. И прежде всего молитва – это призывание имени Иисуса Христа, нашего Бога, Спасителя, который Он даровал нам это великое благо, великий дар. И поэтому как бы, вот дом наш, нашего спасения, он утвержден на камне Христе, и именно на камне моления Его именем. То есть это основа, основа. Поэтому вот с этой основы мы не должны сдвигаться. А стоим мы на этом камне только тогда, когда постоянно пребываем в молении. Вот в памяти Божьей, в памяти об Иисусе Христе, как нашем Боге Спасителе, и именно в покаянном призывании от имени. Вот мы не просто постоянной молитвы, а именно этим мы пребываем в покаянии. Мы постоянно пребываем в покаянии, в правильном пристоянии пред Богом, в благоговении и смирении, в страхе Божьем. Мы все время как бы стоим через постоянное пребывание в молитве. Поэтому совершенно справедливое напоминание нам, призывание апостола быть постоянным, то есть не оставлять молитву. За оставление молитвы начинаются все беды у людей, потому что оставил молитву, и вход бесов, и расслабление, охлаждение, и угошение духа, и все пошло одно за одним. В нуждах святых принимайте участие. Ну, понятно, что есть люди преуспевшие среди братьев, святые, они как бы живут в горнем мире, находясь еще на земле, уже своими молитвами пребывают там, и они, конечно же, как бы много теряют в обыденных делах, и даже потребностей житейских они не успевают как бы на них зарабатывать или там приобретать их, настолько они заняты главным. Поэтому восполнять эти их нужды — это как бы и долг, и великая честь для остальных братьев, которые уступают им в духовном. Они как бы приобретают среди них молитвенников для себя и как бы удовлетворяют эти нужды. Поэтому нужное напоминание. Ревнуйте о странноприимстве. Это тоже одно из важных добродетелей. В другом месте апостол напоминает, что через странноприимство Авраам принял Бога у себя. Поэтому такая добродетель важная. Если есть путешествующие братья, то им они посещают нас, то мы должны явить им радушное странноприимство, то есть принять и удовлетворить все нужды путешествующих братьев. И последнее. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Здесь надо правильно понимать, что речь идет о личных гонителях, а не о гонителях Христа, не о гонителях веры и церкви. Потому что только то, что касается непосредственно самого этого человека, каждого из нас, нам полезно. Вот, когда лично вот, как бы, этого человека кто-то гонит, он является как бы помощником этому человеку в вечности. Он гонит его в земной жизни, значит, какие-то лишения доставляет ему, какие-то скорби причиняет, вот, там, в вплоть до увечья, там, побои, избиения, там, может даже умерщвление производит, мученическую смерть. Ну, зато в вечности человек получает венцы мученические, спасение и богообщение уже неотъемлемое. Поэтому в любом случае такие вот личные гонители, они являются, сами того не понимая, помощниками в деле спасения, причиняют нам зло, как бы по виду какое-то мучение. На самом деле результаты самые полезные для нас. Поэтому это трудно терпеть, скорбно переживать, но по плодам мы получаем очень большую пользу. Поэтому и благословляем мы их как наших благодетелей, которые снимают с нас грехи, берут их на себя вот этим гонением, которые, будучи движимы бесами и причиняя нам какие-то мучения, скорби, они помогают нам в деле спасения. Поэтому, если для нас дело спасения действительно важное, то почему мы должны их проклинать, а не благословлять, если они являются нам орудием нашего спасения? Пусть злыми, пусть не понимающими, слепыми, но по результату это так. Поэтому мы благословляем их именно как благодетели наших, хотя они делают это благо невольно, и для себя они делают зло. То есть себя они губят, а нам помогают. Значит, они себя уже этими наказывают. Поэтому при правильном рассмотрении будет правильное отношение. И мы будем спокойно относиться к своим личным гонителям и благословлять их за то, что они доставляют нам спасение. И еще можно рассмотреть такое, как бы, явление духовной жизни, которое именуется дверью. Мы в Писании встречаем места, когда упоминается такое понятие, как дверь. Что такое дверь? Дверь, да, это то место, которым люди входят куда-то. И дверь стоит на рубеже, то есть она держится закрытой либо открытой. И открывается дверь, и человек входит в какое-то помещение. И поэтому дверь является таким, как бы, рубежным понятием. И мы часто в своей жизни вот духовной, как бы, время от времени попадаем вот перед дверями. Мы находимся у дверей. И у нас есть двери, поскольку мы являемся сосудами Божьими, или жилищем, или храмом Божьим. А если жилище или храм, то понятно, что у храма, у жилища есть дверь. Поэтому, как бы, есть дверь в нас и есть дверь перед нами, для нас. И вот эти, как бы, двойственные понятия дверей мы должны рассмотреть и правильно понимать, чтобы и правильно действовать вот в отношении этого. Если мы рассматриваем дверь в себе, то находим, что Господь стоит за дверью. Господь стоит за дверью и стучит в нашу дверь, дверь нашего сердца. Вот, и ждет, чтобы мы сделали со своей стороны усилия и отворили ему дверь и впустили его к себе и приютили. «Се стою, стучу», говорит Господь. Куда? В нашу дверь нашего сердца. Поэтому с этой стороны, с нашей двери, мы должны убрать как бы вот в этом промежутке то препятствие, которое мешает Господу войти. В этом смысле дверь с нашей стороны является препятствием для входа Господа. И если мы держим дверь закрытой, то мы и не впускаем Господа, который хочет прийти и вселиться в нас. И вот это как бы держание двери на замке, закрытой, и есть как бы наше неправильное жительство, жительство не по заповедям, есть наше необустройство внутреннее, когда мы не имеем места, где бы приютить Господа. И даже если мы и откроем дверь, то он не войдет по той причине, что он не видит места, куда можно войти. Поэтому само открытие двери недостаточно. Вот, как бы одного нашего желания. Надо, чтобы еще и внутреннее помещение, пусть самое скромное, самое простое, но оно было хоть как-то предочищено, чтобы было какое-то место, хотя бы куда можно было такого высокого вот, гостя как бы пригласить, посадить, чтобы он хотя бы мог просто где-то там пребывать. И все это делается покаянием, Богом же заповедуем. Поэтому ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, говорит Господь. Если мы это делаем, то мы приуготовляем свое жилище к принятию Господа и отворяем Ему двери. И отворяем Ему двери призыванием Его к себе, призыванием Его имени. В другом месте Господь говорит: «Я есть дверь». В Евангелии от Иоанна так он и говорит: «Я есть дверь, и кто мною войдет, тот обрящет, значит, пажить». То есть, как бы, что такое пажить? Да? Это плодоносная нива. То есть, если Господь нас называет словесными овцами, то вот, пастбище, пажитель пастбища, да? Вот обильное пастбище, вот, как бы является этой пажитью. Поэтому словесное Отца входит на вот это Божие пастбище, то есть приготовлено особое место, где она может, значит, полноценно питаться и жить о Господе. И это дверь, которая уже вне нас. Это та дверь, при которой мы стоим, и она тоже имеет как бы два значения. А одной дверью является вход в церковь. В этой двери есть предверник. И кто приходит закона, он открывает эту дверь, и человек входит в церковь, и такой законной дверью является таинство святого крещения. То есть другого пути входа в церковь нету, как родиться свыше. То есть рождение свыше происходит в купели крещения. Ибо чтобы где-то войти и жить, то надо сначала родиться. И вот так, как бы, с одной стороны, это называется рождением, с другой стороны, вхождением в дверь. И дверь, вводящую в церковь, а через церковь в жизнь вечную. А есть дверь, которая является сам Господь, Иисус Христос, это когда Он называет себя дверью, то есть когда Он является сам вот этой дверью, то есть проходом. И вот когда мы этот образ воспринимаем, что Господь наш Христос называет себя дверью, то мы понимаем, что иначе, как им, нельзя войти на Божью Этот пажит. Он единственный, кто пропускает нас к этой пажити. И опять-таки, каким образом? Призыванием имени Божия, его же имя. То есть он для нас является дверью, потому что, призывая его имя, мы входим вот на то пастбище, где можем получить все необходимое. Находясь уже в церкви, мы должны внутри себя открыть эту дверь, то есть войти на эту Божью пажить, чтобы питаться, развиваться и преуспевать себе во спасение и Богу, значит, угождение. И это как бы понятие двери подразумевает, что мы должны стучать, пока она не отворится. И прямая заповедь сказана своим Господом, так и говорит: просите, и дастся вам, стучите, и отворят вам, ищите, и обрящите. Вот поэтому заповедано и поиск, и просьба постоянная, и стучание. И когда мы включаем все эти три действия, то они работают таким образом. Сначала мы ищем. Мы ищем вот в нашем сегодняшнем состоянии эту дверь. Мы знаем, что это Иисус Христос, но мы не знаем, где Он сегодня для нас. Вот для меня в моем сегодняшнем состоянии я должен найти, ну, как бы, эту дверь, где она сегодня находится. Только через нее я могу законно сегодня выйти к Богу на общение. Нашел я Божьей помощью это место, где дверь находится сегодня для меня, через которое я могу войти туда, к Богу. И обнаруживаю, что эта дверь закрыта. Начинаю стучать. Да что мы делаем, когда приходим там, куда-то в нужное место и видим дверь закрытую? Мы стучим. Ну, есть там звонки, колокольчики. Но смысл такой, что мы стучим. То есть мы подаем знак, что мы пришли и хотим попасть внутрь. И находясь за дверью, люди реагируют, там, открывают, впускают и так далее. Вот. Или не открывают и не впускают. Но как бы наше действие с нашей стороны, вот, это стучать. Но если будем просто стучать, этого недостаточно. Потому что стук только оповещает людей, находящихся в данном помещении, о том, что мы пришли и вот хотим как бы вступить в общение, что-то заявить. Потому что иногда людям приходит стучать в дверь, почтальон, например, не для того, чтобы войти там, пить чай, там, а просто передать посылку, письмо и уйти. Вот. Так что может по разным причинам человек приходить стучать в двери, еще не означает, что он действительно хочет зайти внутрь и пребывать там. Наша же задача не просто постучать и что-то передать, а войти туда и пребывать там какое-то время, сколько Бог позволит нам в нашем состоянии. Поэтому, найдя дверь в сегодняшнем нашем состоянии, именно сегодня, где есть доступ к Господу Богу нашему, мы начинаем стучать, но добавляем это прошение. То есть мы просим, мы стучим и просим одновременно. Стучим обозначает, что мы хотим войти, что мы пришли, а просим то, что для нас на сегодняшний день является единым на потребу, самым важным для нас. и как бы еще из-за двери выражаем это своего прошения. Но чаще всего это прошение заключается вот, как бы в одном слове: помилуй. Помилуй мя, помилуй меня. Да? То есть вот слово помилуй включает в себя все основные важнейшие прошения, которые мы востребуем у нашего Бога. Вот. То есть мы этим призываем Его милость. Мы говорим: помилуй меня, мы говорим: Господи, я грешен, я недостоин предстать пред Тобою, я хуже всех Твоих творений, ленивый, лукавый раб, но я пришел, вот, преподаю Тебе во многом смирении, насколько могу, признаю себя виновным, грешным, крайне нуждаюсь в Твоей помощи, но никак не могу ее получить, если не будет Твоей милости. Поэтому прежде всего я прошу Твоей милости, Твоего снисхождения, Твоего всепрощения. Поэтому призываю эту милость: помилуй меня, помилуй меня, то есть излей свою милость, ибо если ты обратишь на меня внимание и милостью на меня воззришь, то, конечно же, и все остальное необходимое я получу. И прощение грехов, и укрепление, и утешение, и вразумление, и наставление, и так далее. Поэтому я во всем нуждаюсь. Я и заблудший, поэтому нуждаюсь в выправлении. Я невежда, поэтому нуждаюсь в научении. Я немощь ходячая, нуждаюсь в подкреплении. Вот. Я глупый, недалекий человек, нуждаюсь во вразумлении, в мудрости Твоей. Я холодный, холодный, нуждаюсь в подкреплении. И я замерзший, обнаженный, лишенный всякого прикрытия, поэтому нуждаюсь в покрытии от Тебя, в согревании. И все это делает наш Господь, Слащайший Иисус. И читая Акафист Господа Иисуса Христа, мы как бы находим в словах Акафиста те действия, которые делает для нас снисходительно Господь наш Иисус Христос. И перечисляется, что Он для нас и пища, и одеяние, и укрепление, и помощь, и всякое прочее. И если мы внимательно будем читать, то будем понимать, что как бы через вот эти слова показывается та небольшая часть хотя бы основных действий, которые нас оказывает наш Владыка, Господь, Спаситель Иисус Христос, если мы призываем Его имя вот как должно. С целью покаяния, с целью спасения мы стучим и просим Его именем. И помилуй меня грешного. То есть вот основное прошение, которое мы просим. И по обетованию Божию просите, и дастся нам. Вот это помилуй меня и дастся нам. И в каждый день, в каждом случае, в каждом состоянии, как бы вот это помилование происходит от Бога соответственно нашему состоянию и нашей нужде сегодняшнего вот как бы дня и состояния. Поэтому помилование в широком смысле — это одно значение, это вообще, так сказать, все, что нам необходимо для спасения. А есть в конкретном случае сегодня, именно сегодня я нуждаюсь именно вот в этом. Вот, потому что вот сейчас вот крайняя нужда получить конкретную помощь от Тебя, Господи. И поэтому я прошу помилуй, а Господь знает конкретно, что это как бы, значит. Когда Он милует, Он дает именно то, что мне сегодня крайне необходимо. Но можно, и если есть дар ведения и разумения, то и более точно раскрывать нужду сегодняшнего дня. Если нам Бог открыл, уразумел, что нужно просить, скажем, сокрушение сердца, то мы будем, помимо слова «помилуй», говорить: «Господи, дашь мне сердце сокрушенное и смиренное, да не уничижишь меня». То есть, да не отвергнешь меня, не унизишь меня отвержением, отказом, но даруешь мне желание моего сердца, чтобы оно было сокрушенным и вследствие этого смиренным пред тобой, ибо я грешник и нуждаюсь в оплакивании своей великой беды, своей и греховности, и грехолюбия, и неотлипчивости греха, и мерзости, и немощей, и всего прочего, своей погибели, своей далекости, своей неспособности быть с тобой, Господи, предстоять пред тобой, пребывать с тобой. Если ты допускаешь меня, то я крайне мало могу быть с тобой, потому что либо кто-то меня похищает, вот, моя страстность, моя греховность тут же уводит меня через помыслы посторонние, плотские, мирские, греховные, насеваемые бесами, падшим естеством, тут же уводят, и я теряю тебя из виду из-за того, что ум заслонен этими помыслами, я начинаю прелюбодействовать с этими помыслами, и забывая о тебе, моем Спасителе, живом Боге, я изменяю тебе тут же. Поэтому это пребывание как бы пред Богом, предстояние постоянно как бы расхищается, и бесы и завидуют, и нападают, чтобы увести нас от Бога. Мы должны все делать, чтобы не допускать как бы вот этих уклонений, вот этих измен, вот прелюбодеяний с бесовскими помыслами, ощущениями, которые похищают у нас Бога, а нас у Бога. Поэтому опять и опять понуждаем, опять и опять стучим, опять и опять просим, и дверь открывается, и мы падаем ниц пред Богом, уже туда, за дверями, и пребывая в сокрушении, в покаянии, просим самого необходимого на сегодняшний день. И заканчивается аудиенция, мы опять за дверями, опять стоим в недоумении, но и в благодарности. Мы получили подкрепление, мы получили вразумление, мы несколько возросли, несколько очистились, и с новыми силами, опять усердно, опять с ревностью, продолжаем искать следующую дверь, то есть то место, где опять можно войти к Богу. И со своей стороны свою дверь все время держим закрытой для греховных помыслов и ощущений и готовыми впустить Господа, если Он благоволит прийти и постучаться к нам. Итак, вот этот процесс Бога, общения с Богом может быть как бы с двух сторон. С одной стороны, мы делаем усилия и ищем Бога. Это часто находим и в Писании, и в Святых Отцов, что надо взыскать Бога, ищите Бога, ищите Бога, и находим. А Бога ищем через дверь. Дверь открываем через призывание Его имени. И Бог, как свободная личность, может всегда прийти каждому из нас, когда Он сам того пожелает. А Он открывает нам, что Он стоит у двери и стучит. И поэтому мы должны быть готовы как бы не только самим посещать как бы место присутствия Бога и искать какую-то дверь для входа туда, а и самим быть готовыми в любой момент, если Бог постучит, открыть Ему. И здесь важно как вот этот дар узнавания. Овцы мои, голос мой узнают. Вот голос истинного пастыря. Господь приходит как пастырь, пастырь истинный. И поэтому вот, дар узнавания – это один из важнейших даров, дар развлечения. Да. Мы различаем, кто стоит за дверью, Бог или его враг, наш враг. Вот, то есть сатана или какой-то бес его посланный. И соответственно этому развлечению и действуем. То есть, когда узнаем, что это Господь наш, мы открываем с радостью, поклоняемся, принимаем и пользуемся милостью столько, сколько ему угодно пребывать с нами. это до окончательного вселения. Вот как бы будет только периоды таких кратковременных посещений Божьих. То есть Бог приходит на какое-то время и уходит, ибо мы еще не готовы. Но вот эти посещения, они очень укрепляют нас на пути спасения и помогают, реально очищают, разумеют, ибо посещение Божие не бывает бесплодным. Оно не бывает просто так. Если Бог посетил, то с очень важной какой-то миссией, что-то очень важное в душе происходит, изменение, какая-то великая польза приносится каждым его посещением. И мы можем уже использовать этот плод для дальнейшего своего преуспеяния. Также и мы, когда посещаем Бога, находим то, смиренно поклоняясь Ему в Духе истины, тоже получаем пользу. И это та реальность, которая происходит. А так жизнь у нас происходит как бы постоянно вот у двери. И вот эти как бы прохождения через дверь, это, к сожалению, только кратковременные эпизоды, которые время от времени, у кого чаще, у кого не так часто, должны быть в духовной жизни. Это те важные вехи живого богообщения, на котором как бы основана наша жизнь и как бы продвижение в ней. Поэтому двигаемся от двери к дверям и следим за своей дверью. Если мы будем так жительствовать, то мы этим самым свидетельствуем, что мы не просто как бы приняли веру к сведению и живем как бы с Богом, о котором что-то знаем, а мы живем реально с Богом и в Боге. То есть мы становимся участником живого богообщения. Если так христианин живет, он живет в Боге и с Богом. Ибо это наше как бы основное дело – жить в Боге и с Богом. Хотя и вот как бы само это общение происходит эпизодично. Пока Бог не благоволит прийти и вселиться окончательно. Мы же говорим на этапе новоначальных веры и покаяния. Вот. Или срединных, но еще не достигших того уровня, когда Бог вселяется. Там уже другая степень безопасности и неотпадности начинается. А до этого все очень шатко, зыбко, и от нас, конечно, зависит, устоим или не устоим, но это необходимо пройти, и так, чтобы жизнь была правильно устроена, чтобы мы жили в Боге и с Богом, даже в этом новоначальном периоде. Если этого нет, то мы, если и не полные безбожники, потому что безбожниками принято называть людей, которые просто живут не без Бога, то есть не веря в Бога, не считаясь с Его бытием, с Его заповедями, вообще с Его, как будто и Бога нет. То есть для них как бы Его нет, хотя Он есть, и ничего с ним, они с этим сделать не могут, но они для себя в своем сознании устранили и живут, как будто бы Бога не было. Пытаются пребывать так, как будто Бога не было. Это безбожники. Поскольку люди, которые приняли догматическую веру, да, приняли ее и верят, что Бог есть, уже их называть такими полными божниками нельзя, но если они не живут так, чтобы жить в Боге и с Богом, то они получаются околобожники. То есть они где-то около Бога пребывают, что-то там делают, копошатся, суетятся, думают, что они верующие, что они в церкви. На самом деле они околобожники. И никакой особой пользы от такой жизни, хотя и прикрытой и верой, и церковью, они не получают. Но осуждение получат куда более строгое и тяжкое, как уже званные, как получившие великие дары Божии, за которые они дают отчет. Ибо они вкупили крещение, дали обеты отречения от сатаны, от всех дел, от всех гордыни, всякого служения ему, и обеты верности Богу в сочетании со Христом, смерть для греховной жизни и воскресение для жизни с Богом. Они это все заявили, а дальше не стали воплощать, чтобы жить с Богом, а удовлетворились как бы формальным хождением, пробиванием и какими-то отдельными действиями обряда верия. И все, что человек не делал, находясь как бы формально в церкви и в вере, если он не будет делать то, что постоянно искать двери и входить каждый раз в живое богообщение, то он остается около Бога, а не с Богом. И тогда, кроме дополнительного осуждения, такая жизнь его ничем не отличается от жизни людей безбожных, язычников или заблудших вообще в вере. Поэтому призываю вас вот вместе с церковью, от лица всей церкви, от лица всех святых, жить в Боге. И да будет это милостью и помощью самого Господа нашего Иисуса Христа, с помощью Его дражайшего, сладчайшего, всемогущего имени, молитвы Святой Богородицы и всех святых. Аминь.